Друзья, здравствуйте, это радио «Донбасс Реалии». Сегодня в студии работает Владислава Савкова. Говорить будем вот о чем. Силы обороны провели зачистку в центральных районах Покровска, сообщил 23 ноября 7-й корпус десантно-штурмовых войск. Согласно их информации, 425-й штурмовой полк «Скеля» очистил район железнодорожного вокзала, педагогического училища и сквера Соборный. Благодаря этим действиям агрессор не смог накопить силы и усилить давление на северную часть города, говорится в сообщении. Каждая попытка перейти через железную дорогу заканчивается большими потерями для армии РФ, добавили в корпусе. Старший лейтенант сил обороны с позывным «Алекс» подтвердил, что ВСУ продвинулись в Покровске, однако в оперативном масштабе эта ситуацию не меняет, добавил он. В то же время военнослужащий ВСУ Станислав Бунятов с позывным «Осман» пишет, что на Покровском направлении агрессор сбавил темпы продвижения. По его словам, украинские операторы БПЛА отсекают почти 90% штурмовых групп армии РФ, а в самом городе находится около 1500 российских военных. Американский же институт изучения войны в отчете за 23 ноября сообщает, что российские милблогеры также отмечают контратаки ВСУ, но на севере Покровска и на северо-востоке от города возле Гришина. Ранее 23 ноября проект Deep State сообщил о продвижении армии РФ в Покровске, южнее от железной дороги, что в центре города. Так что сегодня мы поговорим, насколько значимо проведенная зачистка для общей ситуации в Покровске, какие участки города остаются самыми сложными и о чем договорились в Женеве украинская, американская и европейская делегации. С нами сегодня в гостях будет военнослужащий с позывным «Гусь», командир взвода беспилотных систем «Шершни Довбуша» 68-й отдельной егерской бригады, также Алексей Гетьман, военный аналитик, ветеран российско-украинской войны, и Александр Мерешко, народный депутат Украины, партии «Слуга народа», глава комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества. Друзья, на традиционная просьба. Пишите, откуда вы нас смотрите. Вы связаны с Донбассом или просто интересуетесь, из какого вы города? Если хотите сказать нам больше, можно написать в директ. В соцсети список контактов есть в описании. Есть также у нас и анонимная форма, она полностью безопасна. Также напоминаю подписываться на нас в Ютубе, ставить лайки, колокольчик, если вам нравится то, что делает наша команда. Нам будет очень приятно, и это видео увидит как можно больше людей. Как обычно, начинаем с фронта.
Северск. Российские штурмы за сутки были под Серебрянкой, Дроновкой, Сака и Ванцетти. Часов-Яр. Штурмы на окраинах города и возле Майского на севере. Константиновка. Штурмы в сторону города. С юга возле Щербиновки, Александра Шультина, Предтечина. С запада возле Русинояра, Софиевки, Яблунивки. Покровск. Атаки в городе и на флангах. Было продвижение в Покровске, возле Доченского и Красного лимана. Штурмы на Добропольском выступе. Штурмы на запад от Покровска, в сторону Днепропетровской области. Граница Донецка, Днепропетровской и Запорожской областей. Александровское, ранее Новопавловское направление. Атаки россиян под Филией, Дачным, Новопавловкой, Зеленым Гаем, Вороным, Сосновкой, Алексеевкой, Вербовым, Привольным и Красногорским. Гуляйпольское направление. Войска РФ штурмуют под Зеленым Гаем, Затыщем, Высоким и Прилуками. Дипстейт констатирует продвижение РФ под Зеленым Гаем и Высоким. Лиман. Агрессор атаковал в районах Новоигоровки, Среднего, Заречного, Нового Мира и Ямполя. Купинск. За сутки бои фиксировались под Степовой Новоселовкой с юга и под Петропавловкой с востока от Купинска. Агрессор расширил плацдарм на севере области на границе с Россией, оккупировав Отрадное и Бологовку.
Поговорим для начала с 68-й егерской бригадой, защитниками Покровска, на связи Шершни Довбуша, командир взвода с позывным «Гусь». Приветствую вас.
Доброго вечера.
Сейчас битва за Покровск, как на вашем участке выглядит? Что атакующие делают, что вы? У нас, видимо, немного задержка идет, поэтому
будем... Останні кілька днів чи за тиждень ситуація не дуже сильно змінилася. Ворог продовжує проникнення в місто малими групами. Ось... спробує закріплятися, де зустрічається з нашими бійцями або з нашими позиціями, то відбувається
У нас немного прерывается связь. Давайте попробуем сейчас восстановить ее. Сейчас попытаются редакторы разобраться, слышно нам или не слышно. Так, сейчас мы пытаемся восстановить связь. Напомню, мы говорим сейчас с 68-й егерской бригадой. Она находится как раз в том числе в районах Покровска, ведет оборону. И как раз мы говорим с командиром взвода, с позывным «Гуси». Так что мы вот хотим узнать, насколько сейчас сложная ситуация в Покровске. Вот видим, что на днях, буквально вчера, проект «Дипстейк» говорил о продвижении, но в то же время есть и новости от 7-го корпуса, который говорит о операции по зачистке, в том числе в центре Покровска, в районе железной дороги и вокзала. Вот пока мы ожидаем нашего собеседника, потому что вот понимаем, что очень нестабильная связь. Мы послушаем тех, с кем поговорил мой коллега Андрей Кузаков. Из настоящего времени он записал во время своей недавней командировки на Покровском направлении. Давайте послушаем, что ему сказали.
Треба все робити, щоб вони сюди не дійшли. Треба працювати. Але ви бачите, що сильний ворог, дуже сильний. Той самий от Рубікон. Рубікон всі логістичні дороги одразу відбив, і все. І ми почали пішком заходити, і вже до такої степені, що ми навіть туди пішком не можемо дійти.
Ту саму зону відповідальності, яку ми зараз сидимо, у нас там менна кількість сидить, так, а їх там може бути там в 15-20 разів більше. Ну, тобто, і це відчутно. Через те ми втрачаємо і автомобілі, відповідно, і особовий склад. Ну, на жаль, так.
Саме пілотів може 15 разів більше бути.
Так. Ну, вони кількість екіпажів собі більше садять, наприклад, на одну посадку. Там є випадки, що знаходили хлопці на протяжності 1 кілометр, 5-6 екіпажів може сидіти.
Вроде бы удалось нам восстановить связь. Пожалуйста, можете еще раз начать сначала ваш ответ. Как сейчас выглядит борьба за Покровск?
Продовжуються спроби проникнення в місто ворога, тобто ті самі малі групи, коли погода дозволяє, в сенсі тумани, які продовжуються, то вони і на транспорті пробують заїжджати, в основному на пікап-цикли. Ось.
Опять пропадает у нас, к сожалению, связь. Сейчас попытаемся ее опять восстановить. Надеюсь, что получится. Но, надеюсь, аудитория с пониманием относится к этому, потому что понимаем, что связь может быть и нестабильной. Ну и пока мы ожидаем, удастся нам, надеюсь, восстановить связь. А мы пока посмотрим еще один маленький фрагмент. Жительница села в Покровском районе рассказала моему коллеге о своих планах относительно выезда. Люди на краю Донецкой области опасаются, что к ним заедут окупанти.
Людей виїхало багато, десь чоловік до 100 в селі.
А було?
А було багато, взагалі було 1200, потім 800. 800 чоловік останнім часом спостерігаючи. Самі відчуваємо, що вогкає все ближче, ближче. День ще нічого, а вночі шах їде. Будемо виїжджати?
Будемо.
Да. Речі вивезли позавчора, машину загрузили. То, що вони ж заходять в населені пункти, вони ж розстрілюють мирне населення, ті, що проживають тут, розумієте? Як би не було, але ми були вдома, в своїх домівках. Десь працювали, десь якось жили. Так, білий світ. Дуже тяжко. Про це говорить дуже тяжко. Не знаю. На що надіятися, але я думаю, що нам прийдеться покинути все. Щоб ця територія не буде наша. Вони її розбомблять, вони ж все нищують. Все нищують, розруха. Б'ють по таких, по інфраструктурах, по лікарнях.
Пока что не удается нам восстановить связь, но мы все еще продолжаем пытаться как-то связаться с нашим спикером. Ну а пока вот расскажу вам, что Россия предпринимает новые попытки механизированных штурмов. На выходных один такой произошел под Константиновкой, один на Ореховском направлении. Сейчас вы видите кадры от 93-й бригады «Холодный Яр», накат на Константиновку и уничтожение бронированной техники. И есть также видео из Запорожской области от 118-й механизированной бригады, это район Работино. Там россияне задействовали один танк и один БТР. Ну вот подробнее мы об этом поговорим также с военным экспертом, что это значит и вообще почему россияне вот пытаются прощупывать оборону ВСУ вот такими небольшими накатами. Ну, говорят мне редакторы, что вроде бы удалось нам восстановить связь. Попробуем все-таки узнать, что происходит в Покровске. Еще раз приветствую вас. Попробуем поговорить.
Так, как я уже сказал, россияне не изменили тактику в Покровску. Продолжают заходить в него малыми группами. Коли дозволяет погода, то і заїжджати на транспортних засобах, ну, типу, на пікапах, на мотоциклах, от, рідше на броні. От, звісно, коли ми бачимо їх ще на підступах, то відпрацьовуємо. От, але дуже багато вони застосовують і живої сили, і техніки. От, продовжуються стрілецькі бої в місті. Звісно, йдуть зачистки ось частини 7-го корпусу швидкого реагування. Десантники наші в центрі зачищають певні локації. От, але боротьба дуже жорстка, звісно. З логістикою теж не легше, так би мовити, ворог досі є. Контролює на максимум.
Угу. Насколько значима вот эта зачистка, о которой в том числе вы вспомнили, которую проводит в том числе и 7-й корпус? Говорится о том, что в их сообщении, что удалось зачистить районы в центре города, ну, что и вы говорите. Насколько это на тактическом уровне значимое событие?
Ну, поки про ефект, скажімо так, і наслідки говорити рано, ці заходи продовжуються. От. Але, що я сказав би, поповнення потребують всі регулярні бригади, не мається на увазі не спецформування, не спецзагони, які також приймають участь відповідно у зачистках певних локацій Покровська ось. Тобто, в першу чергу поповнення потребують бригади, які обороняють місто вже більше року. Їх кілька, от серед них наша бригада, ось, щоб тримати саме місто, скажімо так. Дуже потрібно.
Седьмой корпус также вот в своем сообщении за 23 ноября говорит, что на днях противник пытался также переместить танк на южные окраины города и спрятать его для дальнейшего штурма. И благодаря работе дронов и 68-й как раз егерской бригады технику обнаружили, уничтожили. Часто такое бывает, что пытаются вот завести технику, как-то спрятать ее, чтобы потом использовать.
Дійсно, таке буває доволі часто. От, і це і техніки стосується, і облаштування позицій, наприклад, мінометів ворожих на околицях південних міста, наприклад, які вони там теж маскують і пробують їх робити. Ми знаходимо і відпрацьовуємо. От. Ну, стосовно техніки, я б не сказав, що це масове якесь явище. Прямо дійсно масове.
Угу. Также вот дроны СБУ и сил спецоперации нанесли удары по расположениям российских войск в Покровске. Мы сейчас покажем вот эти кадры от СБУ. Асинт сообщество Киберборышна геолоцировало аж 9 точек попадания. Часть из них – это склады российских экипажей БПЛА. Насколько трудно выявлять их экипажи и препятствовать им в логистике, по вашим ощущениям?
Доволі важко, якщо, зокрема, це екіпажі відомого Рубікону або Судного дня, їхні пілоти досить професійні, от, оснащення в них там за останнім словом, так би мовити. Ну, вони мають все найкраще, що є в російській армії. Ну, правда, вже зима практично, і якби, ну, якщо стосовно міста, то це менше стосується, але щодо околиць, посадок, то зараз якби їхнє пересування будь-які, ну, в теплові камери дронів видно дуже гарно. От, тобто, ну, легше їх знаходити і відпрацьовувати. Але в місті це не так легко, дійсно. Ну і знов таки, згадуючи про ті самі Рубікон і Судний день, проти яких ми працюємо, а вони проти нас. Це професіонали.
Вот ранее как-то не настолько активно было слышно про вот это подразделение «Судный день», что о них известно?
Ну, «Судный день» почав працювати на нашому напрямку раніше, навіть за Рубікон. От. Зразу відчулася різниця, скажімо так, у класі їхньому пілотів, їхніх з звичайними пілотами лінійних російських бригад, скажімо так. От. Ну, вони застосовували і техніку просунутішу, кращі дрони, і керували ними, скажімо так, віртуозніше. Ну, підготовка зразу було її видно, скажімо так.
Угу. А чим вони відрізняються від Рубікона?
Ну, це якихось таких принципових відмінностей я вам не назвав. Це дві спецструктури, які, знов-таки, не, ну, наскільки я розумію, не входять, ну, до складу певних лінійних механізованих бригад чи дивізій російської армії. Вони якби працюють окремо певною мірою. От, в них і командування окреме, все забезпечення окреме. От. Просто «Судний день» трошки раніше почав працювати, я ж кажу, принаймні на нашому напрямку, але мені здається, що і загалом раніше почалося їх застосування, скажімо так. От вони ще дуже заважали нашій логістиці на Курщині, коли ми там були в минулому році, на початку нинішнього, наскільки я пам'ятаю. Тобто, а ось Рубікон почав працювати по нашій логістиці на цьому напрямку, де ми зараз. Ну, це вже літо 25-го року.
Угу. Вот уже почти месяц прошел с момента, когда впервые Генштаб сообщил о наличии российских военных в городе, о первых 200 российских военных, тогда сообщалось в конце октября. Как изменилось моральное состояние вашего, в том числе, подразделения за этот месяц?
Ну, я б не сказав, що якось особливо моральний стан змінився, бо умови стали важчими.
Пропадает сейчас у нас связь. К сожалению, не удалось нам услышать ответы на последний вопрос. К сожалению, ну, понимаем, что связь может быть нестабильной. И действительно, в условиях, в которых сейчас пребывают украинские защитники, очень часто бывает, что очень сложно удастся связаться. Но к счастью, удалось нам немного поговорить с 68-й егерской бригадой. Напомню, это защитники Покровска. Говорил с нами командир взвода с позывным «Гусь». Ну, а мы будем переходить дальше, продолжим все еще тему Покровска. Напомню, что силы обороны провели зачистку в центральных районах города. Об этом сообщил 23 ноября 7-й корпус десантно-штурмовых войск. Согласно их информации, 425-й штурмовой полк «Скеля» очистил районы железнодорожного вокзала, педагогического училища и сквера «Соборный». Благодаря этим действиям агрессор не смог накопить силы и усилить давление на северную часть города, говорится в сообщении. Каждая попытка перейти через железную дорогу заканчивается большими потерями для армии РФ, добавили в корпусе. Ну а старший лейтенант сил обороны с позывным «Алекс» подтвердил, что ВСУ продвинулись в Покровске, однако в оперативном масштабе эта ситуацию не меняет, добавил он. В то же время военнослужащий ВСУ Станислав Бунятов с позывным «Осман» пишет, что на Покровском направлении агрессор сбавил темпы продвижения. По его словам, украинские операторы БПЛА отсекают почти 90 штурмовых групп армии РФ, а в самом городе находится около 1500 российских военных. С нами на связи Алексей Гетьман, военный аналитик, ветеран российско-украинской войны. Алексей, здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Видим вот такие новости сегодня с Покровского направления, в том числе с самого города. Также мы анализируем, как изменилась ситуация за этот месяц, учитывая тот факт, что как раз в конце октября вот впервые Генштаб заявил вот о начале таких активных боев. Тогда очень разные звучали предположения, как долго сможет стоять Покровск. Некоторые аналитики говорили, что до конца года, некоторые давали и похуже уже оценки, что может вообще пару недель. Как бы сейчас вы охарактеризовали в ситуации в Покровске через месяц после вот признания вот начала такого кризиса в городе?
Ну, наиболее сходная операция, ситуация была как раз где-то 3 недели назад. После этого нам удалось подтянуть туда некоторые резервы. И можно считать, что ситуация на Покровском направлении перестала быть критичной. Она продолжает оставаться сложной, но не такой, что можно давать прогнозы по отходу наших войск в ближайшее время. Как будет ситуация развиваться дальше? Наперед загадывать, ну, вряд ли стоит. Россияне на этом направлении сосредоточили 150 тысяч военнослужащих, еще 18 тысяч морской пехоты и приблизительно 70 тысяч из этих 168, получается, тысяч – это штурмовые подразделения. Поэтому там ситуация действительно сложная, но мы вышли, контролируем северную часть Покровска, мы не даем возможности россиянам продвинуться к железной дороге, поэтому пока ситуация там тяжелая, но, в принципе, контролируема нашими подразделениями, нашими войсками. Какие у россиян есть перспективы? Ну, была произведена зачистка в центре города. То есть там как раз вот те группы, которые просочились, инфильтровались через наши оборонные позиции. Ну, мы же знаем, что линия фронта, вот на карте мы видим, это линия фронта, а в жизни это определенные огневые позиции, которые, между которыми есть определенное расстояние. Поэтому очевидно, что можно попробовать как-то диверсионными группами, небольшими группами как-то продвинуться через эти позиции. Поэтому сейчас ситуация, еще раз повторюсь, она сложная, но она контролируемая. Предпосылок для отхода наших войск Покровска пока нет.
Какие сценарии вы рассматриваете развития событий в следующие месяцы?
Ну, сценарии могут быть, это прогнозы, и они могут осуществиться, могут нет. Главное, чтобы эти прогнозы как-то на чем-то обосновывались. Обосновать можно следующим образом. Россияне теми силами и средствами, которые у них есть сейчас, а превосходство их в пехоте приблизительно в 6 раз по отношению к нашим вооруженным силам, но уже, ну, скажем, 16 месяцев россияне пытаются захватить Покровск, пока у них это не получается. Кризисная, реально кризисная ситуация 3 недели назад, она, ну, более-менее нормализовалась, она оставалась тяжелой, но контролируемой. Поэтому, учитывая, что Покровск – это очень неплохо укрепленная позиция, и отходить с нее, ну, особо ну, не скажу, скажем так, не хотелось бы. Поэтому, ну, будем надеяться, что мы и дальше будем там держать оборону, и Покровск, и Мирноград, и дальше Константиновка, вряд ли они смогут, ну, перейти под контроль россиян. Хотя, еще раз, загадывать наперед сложно, это зависит от того, какие силы и средства, какие резервы мы туда можем привлечь, если россияне усилят давление. А, скорее всего, политическая подоплека тут присутствует, и россияне будут, можно допустить, что вот в декабре месяце уже, когда там уже скоро начнется, они попробуют еще какие-то штурмовые действия, Покровск, увеличивши численность, группировку, которая там сейчас есть.
Возможно, что активнее начнут применять технику для этого?
Ну, не на Купинском направлении больше применяют. Пытались, на Гуляйполевском, точнее, направлении пытались применять тяжелую технику. У них это плохо закончилось. Можно допустить, что когда, ну, похолодает, когда будет твердый грунт, они смогут использовать тяжелую технику, танки, бронированные машины. Они там придумали такие достаточно хитрые защиту от наших дронов. Ну, это уже не похоже на танк, а на какую-то такую новогоднюю игрушку. Там из, ну, по-хитрому, не просто какие-то мангалы, как было. Они усложнили немножко эту конструкцию. И дроны действительно, ну, с одного раза там пробить, ну, этот танк они не могут. Но это минус. А с другой стороны, они еле ездят. Они очень, они заметны. И, ну, значит, не с одной, с двумя, с тремя атаками эта техника может быть уничтожена. Ну и мы говорим про дроны, а есть еще и джавелины, есть РПГ-7, то есть из других средств уничтожения. Это защита, ну, там чуть ли не путанка, чуть ли не проволока такая вокруг намотана такими шарами, то она не защищает.
Угу. Почему, несмотря на вот активность такую, пусть и в ограниченном количестве, на вот это прощупывание, учитывая, что пытается противник вот в таких разных местах, как вы уже упомянули, и на Запорожском направлении, и на Купинском, но пока что противник не вводит больший ресурс. Это с чем связано?
Угу. У них нету больше ресурсов, у них ничего нет. У них, у них численность войск составляет плюс-минус 710 тысяч на линии столкновения. Это учитывая и резерв, который там находится, оперативный. В начале года их мобилизация давала им возможности прироста ориентировочно 8-9 тысяч в месяц. То есть это не 8-9 тысяч мобилизировалось, учитывая, что они несут потери больше тысячи в день, из них 65% это безвозвратные потери, то есть это убитыми, то вот им удавалось приплюсовать к тому, что у них, к той группировке, которая у них была, 8-9 тысяч, то есть, ну, по сравнению, это плюс 8-9 тысяч, это минус те потери, которые они несли. И вот, то есть, если они понесли, например, 30 тысяч потери, то мобилизировать они могли там 38 тысяч, ну, условно. Там цифры не точные, они в разные месяцы отличались, но это примерно были к ним возможности. Последние 5 месяцев не меняются, как минимум 5 месяцев, практически полгода не меняется численность российских войск, то есть они, им удается мобилизировать разными способами количество такое, которое они теряют. С одной стороны, это минус, то есть их армия не сокращается, но с другой стороны, по отношению к концу прошлого года и к началу этого, это в принципе плюс, армия не увеличится. Каких-то резервов тайных, скрытых, больших, то, что рассказывают пропагандисты российские, ну, они, это их не работа, нагнетать обстановку. Но таких резервов у них нет, еще раз. За последние минимум 5 месяцев количество мобилизированных в разный способ российских военнослужащих было равно, приблизительно равно, плюс-минус там до десятка или сотни людей, равно было потерям, несли на линию фронта. Поэтому про резервы, которые они могут привлечь, могли бы привлечь, привлекли бы.
Затронем с вами и вторую тему, о которой мы будем говорить с следующим гостем. Украинская делегация в ходе консультации о прекращении войны в Женеве встретилась с представителями Великобритании, Франции, Германии. Также для переговоров в Женеву прибыл и госсекретарь США Рубио, и спецпосланник Трампа Уиткоф. Также Великобритания, Германия и Франция подготовили контрпредложение к мирному плану США из 28 пунктов, которые предусматривают, в частности, ограничение численности ВСУ до 800 тысяч. Ранее в варианте от Соединенных Штатов звучало число в 600 тысяч. Как считаете, вот это ограничение ВСУ до 600, либо вот как сейчас в новом предложении звучит 800 тысяч, это компромисс или это угроза обороноспособности сил обороны?
Вы знаете, хотелось бы сослаться прежде всего на сегодняшнее, вот недавно прозвучавшее высказывание пана Стефанчука, спикера Верховного Совета, где было показано, озвучены красные линии, через которые наша делегация и наше политическое руководство переходить не собирается. Ну, я не буду забирать хлеб у следующего гостя, я думаю, он как раз об этом расскажет. Компромисс российский, первый вариант, который был из 28 пунктов, это плохо переведенные на английский язык условия россиян. Никаких там позиций, которые могли бы нас удовлетворить. Но есть позиции некоторые, но все остальное это то, что ну, практически мы даже если бы хотели, мы не могли бы реализовать. У нас есть Конституция, и нарушать Конституцию прямо нарушать Конституцию. Ну, например, территориальное устройство, территориальное устройство украинской мовы, он может быть изменен только после референдума, общеукраинского референдума, или после изменения Конституции, что тоже предусматривает определенную процедуру изменения Конституции. Просто каким-то подписью на любом договоре никто, никакое должностное лицо сделать делать не будет, потому что это противоречит Конституции, эта подпись будет отменена сразу же Конституционным судом, а это действие будет признано преступлением, регламентируемым 111 статьей Уголовного кодекса «Державная зрада». Поэтому все эти разговоры – это пользу бедных. Тут хочется сослаться еще на то, что сказал министр иностранных дел, то есть, которого мы называем даже секретарем, правильно, но это министр иностранных дел. Пан Рубио, он сказал, господин Рубио, он сказал, что те позиции, которые были озвучены в 28 пунктах, подписанные Дмитриевым и Виткофом, составленные, ну, это, по сути, российские предложения, они довольно слабые, их надо переписывать, пересматривать. Ну, это мягкая дипломатическая форма. Высказывание про то, что написали россияне, непонятно, что там делал, спал, может, в это время Витков, или невнимательно прочитал, это чушь полная. Никто это делать не собирается. На это же обратили внимание наши европейские партнеры. Мы очень благодарны Соединенным Штатам, непосредственно президенту Трампу. Есть такая у нас новая игра благодарить постоянно Трампа за то, что он ничего не сделал, и только предлагает нам красиво капитулировать. Но, учитывая специфику ментальность этого человека, мы вынуждены, по крайней мере, на официальном уровне постоянно говорить ему спасибо за непонятно, правда, за что. По поводу сокращения наших вооруженных сил. Ну, после войны, когда она закончится, то ни 600, ни 800 тысяч нам не надо в мирный час. Тут я не понимаю, почему на этом акцентируется внимание, как будто это российский нарратив или какие-то компромиссы. Нам хватит в 2-3 раза меньше войск во время, когда не будет войны. Потому что это должна быть профессиональная армия, которая будет постоянно заниматься тренировками, учениями, то есть делать то, что должна делать армия. И большого количества тут не надо. Но в случае войны мы должны иметь возможность мобилизировать как минимум тот самый миллион, который сейчас у нас есть, а лучше больше, для того, чтобы дать отпор любому агрессору. Для этого мы должны после того, как закончатся боевые идеи, сосредоточиться на подготовке резерва. Резерв должен быть как мужчины, так и женщины, начиная с возраста с 18 лет, а не там с 65, простите. Ну, это же утрирую, естественно. И эти люди должны быть готовы и знать, когда, если начнутся боевые действия, когда и куда им необходимо прибыть, где им брать оружие. Ну, это, в принципе, такой швейцарский вариант. Швейцария нейтральная страна, но по мобилизационным возможностям, это наиболее мобилизационная возможность, у них наибольшие мобилизационные возможности, чем в любой стране Европы. Они могут в течение, по-моему, нескольких суток призвать с резерва до 3 миллионов людей сразу же. У них там прописано, где, кто, какие командиры, начиная от командиров отделения. То есть каждый военнослужащий, солдат, например, он знает, что командир отделения живет в соседнем доме. У него в сейфе стоит оружие. И в случае чего они сразу берут это оружие и выдвигаются. Они знают, куда и как они выдвигаются. Поэтому они проводят, по-моему, один или два раза в год учения. И не прийти на это учение и не потренироваться считается, ну, кроме нарушения такого, ну, может быть, административного, я не знаю точно, административного или уголовного, но это считается позором. То есть если человек не прибыл, считается позор. И он должен выстрелить на занятиях 25 тысяч патронов. Как хочет, так и хоть по ночам стрелять. Но вот он должен это сделать. И вот поэтому на Швейцарию нападают не потому, что она нейтральная, хотя все признали ее нейтралитет. Потому что все прекрасно понимают, что, во-первых, в горах там ловить нечего никому, а во-вторых, у них во всех горах уже давно сделаны определенные бункера, там стоит техника, и в случае чего 3 миллиона армии сразу. Ну, Швейцария не такая белая и пушистая с точки зрения военной, как многим кажется. Ну, подумайте, откуда взялось слово Швейцар, например. Швейцария — страна, которая не имела выхода к морю, и они все средние века, скажем так, они промышляли тем, что они нанимались в разные армии мира для войны. И это генетически очень подготовленный воин.
Вы слышали вас.
Швейцария с уважением, они как нейтральные, там шоколад, часы, банты. Нет, это очень мощная армия.
Спасибо, Алексей. Услышали вас. С нами был Алексей Гетьман, военный аналитик, ветеран российско-украинской войны. Ну, мы продолжим тему как раз встречи в Швейцарии. К нам присоединяется Александр Мерешко, народный депутат, глава комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества. Александр, приветствуем.
Добрый вечер. Дякую за запрошення.
Спасибо, что нашли время пообщаться. Фактически, вот из 28 пунктов Виткова и Дмитриева в ходе переговоров в Швейцарии, вот были они разделены на такие три группы. Первая, вот, которая сразу в ходе переговоров были доработаны, которые вот со стороны американской делегации во главе с Рубио сочли их конструктивными. Другая, это чувствительные вопросы, которые касаются территориальной целостности, которые будут нуждаться в прямой коммуникации уже Зеленского и Трампа. Ну и третье – это вопросы, которые касаются Европы или НАТО и будут обсуждаться с привлечением уже европейских представителей. В то же время вот Великобритания, Франция и Германия подготовили контрпредложение к мирному плану из 28 пунктов. А в то же время и во время нашего эфира появилась новость, что от Financial Times, что американский план с 28 пунктов сократился до 19. Но пока что мы не знаем, что там осталось. Тем не менее, давайте обсудим, что предложила Европа. Чем европейский план отличается от американского не только по цифрам, но и по логике безопасности? Чьи интересы он реально защищает?
Ну, безумовно, насамперед, європейський план, він виділяється в кращий бік порівняно з тим варіантом, який було оприлюднено західними ЗМІ. Ну, до речі, тут варто наголосити на тому, що до кінця ми не впевнені в тому, наскільки це автентичний план, який було оприлюднено спочатку в Axios, потім в інших газетах, тому що не відбулося того, що, наприклад, Трамп, він так і не сказав, що це мій план, він фактично не підтвердив автентичність цього плану. І виникли навіть такі, скажімо так, теорії стосовно того, що це, скоріш за все, за стилем, це російський план, який чомусь підтримав пан Вітков. Тобто достеменно невідомо, який конкретний текст цього американського плану, або точніше російського плану. Стосовно європейського плану, так, можна побачити його, це офіційний план, і ми бачимо, що там він намагається, ну, деякі питання намагається, знаєте, делікатно обійти, найбільш такі дражливі, і питання, які можуть викликати, наприклад, незгоду з боку Росії. Але в цілому це хоча й не ідеальний план, але він набагато кращий, ніж той варіант, який зараз в ЗМІ. Стосовно того, що так, було останнє повідомлення Financial Times, що відбулося скорочення з 28 пунктів до 19. Я думаю, що само по собі це дуже добре. Взагалі я б залишив тільки один перший пункт, там де йдеться про підтвердження суверенітету України, я б виводив логічним шляхом з цієї засади всі інші пункти плану. Це можна було би зробити. Тому що в міжнародному праві, коли ми говоримо про засаду суверенітету, точніше, це називається засада суверенної рівності держав, вона передбачає і в неї включають, наприклад, територіальну цілісність держави, невикористання сили в міжнародних відносинах і так далі.
На такі условия согласилась би Росія?
Ну, це ключове питання. Мені здається, що власне завдання цього російського плану, воно не полягає в тому, щоб Росія, Путін погодився на цей варіант. Тобто це, скоріш за все, провокація, яка має збурити, зокрема, суспільство в Україні, якось дезорієнтувати європейських наших союзників, американських колег і так далі. Тобто, навіть якщо уявити неможливо, якби Україна погодилась на цей російський план з 28 пунктів, я впевнений, що Путін сам би не погодився. Чому? З однієї простої причини. Путіна влаштовує тільки такий варіант, який, по суті, буде капітуляцією України, який дозволить йому знищити Україну як державу. Це тільки єдиний варіант так званого мирного плану, який його влаштує.
Вот, возвращаясь к европейскому варианту, там звучит такая фраза, что начало переговоров от линии соприкосновения. Что значит эта формула? Это фактически как заморозка войны получается?
Ну, скоріше, тут є таке певне ехо, можна сказати, первинного варіанту, первинної пропозиції президента Трампа, коли він висунув цю пропозицію, до речі, Україна погодилася, а Росія, Путін відкинули її, про припинення вогню, беззастережне припинення вогню, так званий сісфайр, вздовж лінії зіткнення або лінії фронту. Тобто про це йдеться. Це, з нашого боку, звичайно, це величезний компроміс. Тому, коли питають, а які ж, на які компроміси погоджується Україна? Ну, ми вже погодились, коли пан Трамп висував таку пропозицію. Але це вже було, мінські домовленості. Також була окрема угода, також була лінія зіткнення, і це абсолютно не завадило Путіну розпочати черговий етап російської агресії, повномасштабної агресії.
А в дальнейшем, что можно считать реальным успехом в процессе переговоров для Украины?
Для нас, я вважаю, що ну, за тих умов, в яких ми зараз знаходимося, для нас таким найбільш реалістичним варіантом було би, коли, ну, по суті, цей первинний варіант, запропонований президентом Трампом. Тобто, за логікою, треба спочатку мати припинення вогню, а потім вже можуть відбуватися якісь серйозні перемовини. Чому? Тому що такі переговори можуть зайняти не один рік. Я завжди наводжу приклад корейського питання, корейської війни, коли сама війна тривала один рік, а перемовини тривали ну декілька років. Тобто це може бути дуже складний дипломатичний процес, але надзвичайно важливо, щоб вести ефективні перемовини, спочатку припинити вогонь. Тому що коли немає такого припинення вогню, сторони не можуть орієнтуватись, навіть щодо лінії проходження, лінії зіткнення, так, наприклад. Тому спочатку треба забезпечити повне припинення вогню, а вже потім сідати за стіл переговорів і серйозно говорити про це за участі і американських наших колег, і європейських.
Угу. Александр, к сожалению, поджимает нас время. Спасибо, что нашли время с нами пообщаться. Очень рады были, что удалось хотя бы немного прояснить. С нами был Александр Мережко, народный депутат Украины, партии «Слуга народа», глава комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества. Наша же программа на этом заканчивается. Спасибо, что провели эти 45 минут вместе с нами. Для вас работала Владислава Савкова. Как всегда, напоминаю, друзья, чтобы вы писали в комментариях, откуда вы нас нас смотрите. Для нас это очень важно. Мы понимаем, что Россия блокирует YouTube, и на территории оккупированных, на оккупированной территории Украины очень сложно, к примеру, смотреть наши эфиры, поэтому нам очень важно узнать, откуда вы нас смотрите. Ну и напишите, связаны ли вы с Донбассом или просто интересуетесь этой темой. Для нас это тоже важно. Еще другие формы связи с нами – это наши соцсети. Список вы можете найти и в описании под этим видео. Также у нас есть анонимная форма. Она специально разработана для жителей оккупированных территорий. Она полностью безопасна. Ссылка также на нее под этим видео. Спасибо и до встречи.
Это было радио «Донбасс Реалии».